неоцениваем чисто проводимо с модернистских позиций. А это не совсем верно. Нельзя не учитывать, что мы живем все-таки в постмодернистскую эпоху. Ну так скажем. Вот мы сюда попали, влипли, не имеем к этому прямое отношение. Можно, конечно, жить как сберечь этические нравственности традиционно. А тем не менее, постмодернистский дискурс предопределяет трансформацию категории нравственно-этической системы координат в модернистской философии. Это неизбежно. Ну, так случилось. Вот к тому же все зависит от контекста интерпретации. Здесь идет, вот, как мы видим, есть электрического смысл, идет постоянная подмена. Подмена контекста, она как бы влечет с собой подмену понятия.
Так, спасибо, Миша, замечательно. Вы обозначили еще нам целый сюжет для встречи с постмодернизмом. Там, нам только это не хватало. Нам придется эту тему выяснять, потому что это совсем неочевидная вещь насчет постмодернизма. Действительно ли мы в нем живем?
В сентябре.
Вот. И кроме того...
Но, во всяком случае, космосы как сопрягаемся.
Да, нам хотелось бы думать и получить благословение. Но реально ведь мы знаем, что постмодернизм это в некотором смысле как постскриптум. Это все текст на одном листе того же письма. И его невозможно противопоставить написанному прежде. Об этом говорит вся философия постмодернизма. Так что их разлучить и устроить гражданскую войну, все как по-русски, в общем, это будет самое неправильное, не самое опасное. Простите за мой комментарий. Фабисович, который молчит, смотрит. Так. Виталий, то же самое. Миша. И Миша обязательно, потому что у нас арт-критика еще.
Ну, мне кажется, что одно из ключевых слов, которое здесь не раз уже прозвучало, это
ключевые. Погромче, да.
Я говорю об инфантилизме, как одном из ключевых терминов сегодняшней проблематики. Дело в том, что это проблема нашей жизни, потому что в советское время плодило и культивировало инфантилизм одного типа, потом 90-е годы с его, значит, вот этим самым породил инфантилизм другого рода. Сейчас вот, как сказал мой сосед, с 2000 года другая жизнь началась, ГБ к власти пришло и как бы уже реанимируется отчасти вот предыдущий инфантилизм советский, и он накладывается на тот инфантилизм, который в 90-е, значит, цветал. И вообще мы существуем как бы в пространстве, вот можно говорить, модерна, постмодерна, очень многих инфантилизмов разноприродных, совершенно разноприродных, страшно враждебных друг друга. И вот этот детский сад, эта коммерческая организация, или как это называть, вот мы, вот это вот основная порождающая среда, мне кажется, это проблематика. И не случайно, когда про Тараганяна говорили, там кураторы виноваты, значит, ну, там комиссары отвечают, кураторы отвечают, все время кто-то отвечает. Я к тому, ну, с моей линии, что, в общем говоря, человек должен сам себя, прежде всего, отвечать. За этим инфантилизмом, или обратной стороной медали, это острый дефицит индивидуализма. А если говорить о вообще каких-то корпоративных действиях в сегодняшней культуре, вообще, то мне кажется, что все это может созидаться только на основе уже каких-то индивидуальных позиций, индивидуальных решений, индивидуального выбора. И вот то, что говорил ушедший Володя Куприянов, что сейчас какая-то такая жизнь, от которой мы все страшно отстали, то это тоже вот этот род, мне кажется, инфантилизма, когда там надо быть в гуще событий, или надо идти впереди событий, или надо идти у нас плюс событий. А мне кажется, все-таки художник обречен, и единственное, что ему дано, и максимум, что ему дано, это прожить свою собственную жизнь в своем времени. То есть он из своих событий он выпустить не может. Вот какие там события происходят параллельно в этой стране, или в этом городе, или в других странах, и городах, это другая история. Вот. То есть, мне кажется, что если у человека есть собственная проблематика вот этики, нравственности и морали внутри, то вот эту проблематику он с ней должен работать и ее проживать. И бывает, и я в своей жизни знаю, что решая какие-то творческие задачи в рамках этой своей проблематики, ты оказываешься в оппозиции к общественной морали, нравственности, этике, когда там подвергают там то, что делаешь, остракизм. Но здесь, мне кажется, все зависит от того, готов ли художник отвечать сам лично, не сваливая там на обстоятельства, на кураторов, еще на кого-то, за то, что он делает. Если он на это готов, если он готов за это отвечать, значит, он, как мне кажется, вот имеет это право. И в каком-то смысле можно говорить о корпорации людей, для которых вот эти категории являются частью их индивидуальности. Потому что существуют, и об этом сегодня тоже шла речь, другие, которые вообще вне этого, да, или игнорируют это в себе, там, такую постановку проблемы, нравственную, моральную. Вот. И тут, конечно, искать какие-то точки соприкосновения просто сложно, и нам быть готовым к тому, что мы живем вот в этом пространстве, где существует очень много не слипающихся вещей, внешне похожих, внутренне очень разных.
Семен, ну вообще-то это все, вот у Канта есть небольшой текст, называется «Ответ на вопрос, что такое просвещение». Вот у тебя сейчас... можно сказать, почти декларация этого, почти кредо эпохи просвещения. Совершеннолетний человек. То есть, но каким образом? Через психоанализ, через этику Канта, каким образом это совершеннолетие
достигает? Дело в том, что я к психоанализу отношусь с большой опаской.
Нет, ну как же, он нас...
Нет, ну что знаем, мы же все, в общем-то, взрослые люди. И поэтому...
Внешне.
И свою жизнь уже, в общем, значительно изменили.
Внешне взрослые.
Так кажется. Все нарциссы, все художники нарциссы. Какой же нас? Оторваться от своего изображения не может. И вообще любая ряб на этой воде его приводит в смертельный ужас.
Мне кажется, что вот, вот то, что ты сейчас говоришь, это все время как-то все в одну кучу загонять, куда не толпа. А мне кажется, что очень дискретное какое-то, в том числе и художественное сообщество, несмотря на то, что оно небольшое, на то, что оно какое-то там задвинутое, как многим кажется, отставшие там от жизни, а все равно очень разные. Мне кажется, я подозреваю, что я говорю очень примитивные вещи, давно сказаны.
Нет, я не знаю.
Вот. Но мне кажется, я говорю о ресурсах. То есть есть эти ресурсы у человека, значит, он может их в себе задействовать или не задействовать. Если нет, говорить вообще не о чем.
Так, теперь все-таки про арт-критику. Виталий, может быть, ты потом скажешь? Да, значит, ну, про ответственность арт-критика. Есть она этическая или правовая?
Нет, на самом деле я вообще хотел сказать не про ответственность арт-критика, просто поговорить о критике, что мне кажется, что на самом деле большинство абсолютно этого обсуждения замечательного, оно находится вообще вне основной моей зоны интереса по профессиональной этике. Потому что кроме профессиональной этики мы пока еще даже, мне кажется, не подошли. Потому что мы, в принципе, тут мы еще не ушли от такой проблематики разделения индивидуальной этики и религиозной этики, да, христианской этики. Потому что речь идет о столкновении, я бы даже сказал, не разных этик, а разных социальных страт. С одной стороны, скажем, общество рыболов-любителей, а с другой стороны, общество автомобилистов. То есть, если, условно говоря, художники рыболов-любители, вот они стоят на берегу своего пруда, ловят свою рыбу, а тут же вдруг подъезжает, оказывается, что они ловят ее на площадке, на которой обычно паркуются автомобилисты. Вот. И просто это вопрос профессионалистики, тут на самом деле, к какому обществу мы принадлежим, к обществу рыболов-любителей или к обществу автомобилистов, и, соответственно, кого мы защищаем, рыболовов или... Вот, то есть, вот. Но это вопрос личных убеждений. То есть, ну, мы пока, мне кажется, не выбрались из какой-то вообще совершенно другой проблематики. Вот я когда слушал Богдана Романова и Семена Фабисовича, у меня вот есть два таких примера из римской древности. Это один известный пример Сенека, это такой исторический анекдот. Сенека, как известно, был самым ярким, наверное, после Катона защитником этических норм. Да? Ну и в то же время он участвовал в составлении проскрипционных списков. И когда один из его проскрипционных списков, ну, условно говоря, списка репрессивных, да? Значит, да, естественно. Ну и как человек, участвовавший в этом, естественно, он получал вполне на законных основаниях некоторую прибыль от имущества осужденных. Вот. И когда один из его товарищей его в этом обвинил, он сказал, что как же ты вот говоришь о нормах поведения, а сам себя ведешь таким образом. Сказал, я говорю не о себе, я говорю о должном. Да? Значит, есть некоторая очень существенная разница между разговором о себе и разговором о должном. Вот. И второй пример, еще более, может быть, яркий, это пример Амвросия, епископа города Медиоланум, который, как известно, не был христианином, хотя был возведен, в конце концов, в епископы, даже не будучи христианином, потому что тогда было выбранные епископы, и христианская община просила его стать епископом. Амвросий, будучи человеком честным, отказался, естественно. Делегация приходила к нему снова и снова, он вынужден был совершить некоторое количество абсурдных и бессмысленных поступков, как казнить некоторое количество членов делегации, запытать еще с десяток христиан. Но в конце концов, когда он увидел упорство этих людей, он согласился возглавить христианскую общину и написал классический труд, основанный, впрочем, на положении того же Сенеки, о поведении священнослужителей, который, в общем-то, и служит до сих пор такой нравственной основой поведения священников православной католической церкви. Да?
Значит,
я бы остановился именно на этом труде. То есть я хочу сказать, что вообще разговор о личных убеждениях, разговор о должном, это два совершенно отдельных разговора, и не стоит мешать одно с другим. То есть если мы говорим о нормах некоторых религиозных, то не стоит их мешать с индивидуальной этикой, и разговор о нравственном стержне, это просто другое. Вот. Значит, и переходя к вопросам профессиональной этики, вопрос же, на самом деле, с Тараганяном и с выставкой «Осторожно, люди», он очень прост. На чьей мы станем? Если мы стоим на сторону своих коллег, то это и есть профессиональный этический выбор. Если мы встаем на сторону людей, которые... Потому что это выбор некоторого профессионального сообщества. Вот и все. То есть, и тут проблема отождествления или не отождествления с их позицией, она абсолютно
не стоит.
Да. То есть, это наше другое. Это другое. Если же мы исключаем их из профессионального сообщества, то... Значит, есть другой. Значит, мы признаем примат некоторых других, скажем, религиозных норм. Мы говорим, что вот хорошо только то искусство, которое освящено христианской доктриной.
Не обижай.
Вот.
Так не освящено, а просто не.
Ну, входит с ней в конфликт. Не входит с ней в конфликт, да? Ну, явно, что это искусство не является тем, что мы можем назвать современным искусством, да, потому что на протяжении всего его существования мы видим чьи-то доказы. И, в принципе, если посмотреть вглубь, даже и вглубь 20 века, ну, картины Нольда, допустим, изображавшие Иисуса в красно-синее, желто-зеленое, они вызывали не меньшее возмущение и бурь негодования в Германии 20-х и уж тем более 30-х годов, да? То есть просто это вопрос определенной этики отношения сообщества к своим членам, да? И переводя разговор немножко в другую плоскость, значит, на самом деле, мне кажется, гораздо более интересный разговор, это разговор о том, а существуют ли, вообще говоря, какие-то внутренние нормы, нормы внутри этого самого сообщества, нормы, не относящиеся к его взаимоотношениям с внешними контекстами, с окружением, которые могут выстраивать отношения внутри этого сообщества. Да? То есть именно это и есть в первую очередь профессиональная этика. То есть, к примеру, вот существуют законы, которые понятным образом обнимают всех живущих в том или ином государстве. И существуют законы более высокого уровня, существуют какие-то очевидно нормы поведения, существующие и в замкнутых группах, то вот о чем слегка немного говорилось, как о корпоративной этике, да, но вот они иногда существуют как письменные нормы, если, скажем, существуют там письменные нормы ИКОН, международного сообщества музеев, о том, что, допустим, сотрудник музея не может совмещать определенным образом личные интересы с интересами института. То есть, если он занимается сам коллекционированием, то он не может работать в той же области, к примеру. И уж тем более нужно заниматься коммерческой деятельностью в той же области. Вот мне кажется, что гораздо важнее для нашего сообщества это как бы выработать некоторое отношение к вот этим нормам. Потому что признаем ли мы их или не признаем? А закрываем ли мы на это глаза или не закрываем? Значит, и каковы вот эти нормы?
Вот. То есть вы предлагаете... Ну, во всяком случае, ознакомиться, это значит перевести или там, получить в качестве какого-то материала тексты, касающиеся международного, с одной стороны, права, а с другой стороны, уже принятых
практик,
да. Да, прецедентов и практик в отношении современного искусства. И включиться нам в это.
Да,
не устанавливая каких-то своих собственных правил.
Принадлежим ли мы к этому
сообществу? Нет, прежде чем устанавливать, да. Вот... Ознакомиться с этим.
Вполне объективных признаков, да? Там, пересечение интересов, примерно.
Да, замечательное предложение.
Есть более наглядный пример. Может ли арт-критик быть арт-дилером, например?
Ну да, вот
за примером.
Да, самых таких.
У нас это наполовину.
Безусловно, еще как может. Виталий, который мрачно молчит и очевидно.
Вот в этом как-то нашем разговоре все это выясняется. Определенные как бы образность диалога между этикой и правом достаточно как бы наглядно, она достаточно наглядно как бы прошла вот в выступлении Юрия Злотникова, поскольку я все-таки помню, что цеховая этика все-таки существует. Это цеховая этика, да, она действительно как бы, я бы не хотел бы, конечно, чтобы все-таки слышать из уст Юры, допустим, к которому я хорошо отношусь. Допустим, слово «хамство» в адрес Володи, а с другой стороны, потому что Володя более внимательно рассматривал творчество своего коллеги.
Я его прощаю.
Так вот этика цеховая все-таки есть. Я
думаю, Богу.
На этом строится
не
наше... Наши взаимоотношения, они строятся как раз на... Вот, и вот что как бы вот я лично как бы вижу, что переживаю, существует такое понятие конвенции. В этом понятии конвенции можно договориться об этике и правилах. Вот существует тогда некая историческая как бы относительность в этой конвенции. Можно общаться на уровне конвенции. Но на этой же конвенции, конечно, можно договориться, что хорош, допустим, будет Эраганян или плохо Эраганян. Точно так же на этот конвенцию можно в ту или иную сторону договориться. Это есть некая конвенция. Но существует еще действительно все-таки какой-то архетип, который дан нам как бы изначально, по-моему, как-то каким-то образом объяснить это очень сложно. Где этот архетип, вот он как бы поддерживался Борисом Орловым, допустим, когда он говорил действительно об этих заповедях, а не конвенции, и Сашей Скаловым. Наташ и Гор об этом же как говорил, есть некая какая-то еще изначальная данность вот этой этики. И вот эта этика, она, конечно, проявляется глубоко в личности. И трудно вообще как-то ее выявлять и трудно о ней говорить. Вот наш разговор как бы начался с выступления Саши, где он упомянул о Чеснякове и о Эпине. Ну, между ними возникли тоже определенные этические взаимоотношения. И вот вообще проблема этики возникает тогда, когда мы рассматриваем наше соотношение вот, с миром. Мир находится всегда в неком равновесии.
мы или это равновесие изменяем, или наоборот, вот это неравновесие, когда оно возникает, мы приводим в равновесие. Вот наш поступок от этого, насколько он будет экологичен, он обладает этой этикой. Или мы разрушаем какую-то устойчивость, какую-то, или наоборот, мы как бы разрушенную устойчивость приводим в равновесие. И когда пришел Чистяков, пришел к Репину учиться с определенным, как бы, определенным сознанием, Репин, будучи как бы академистом, он сказал, что я тебя могу только испортить. Так Репин ощущал, что своим методом он может разрушить как бы то равновесие, поступить неэтично по отношению к Чистякову. И Чистяков сохранился своей какой-то вот этой как бы, ну, предмодерно-наивной какой-то системе. Был в этом гармоничный. И вот это как бы ситуация, вот хотел привести еще два таких примера, которые я лично наблюдал, это на открытии музея Нортона Доджа выступал Роберт Стор, такой знаменитый критик, который недавно выступал на Кабакове, много очень говорил. Роберт Стор удивился, рассматривая творчество Родченко, удивился, как же так, Родченко, вот, живя в таких конструктивистских идеях, вдруг начинает в конце 30-х, начало 40-х годов создавать произведения на тему церкви, переходя в сюжетные композиции. И встал Эрик Булатов. Да, и не постеснялся делать замечание вот этому как бы ведущему куратору Modern Art. Он сказал, что это глубоко неэтично. Вы должны ощущать контекст. Вот любой критик должен действительно чувствовать контекст, который как бы обладает своей жизнью и своей плотью. Что он защищал просто состояние жизни и смерти Родченко в этот момент. Это не был переход на какие-то новые стилистические формы поиска нового стилистического языка. Это все-таки был определенный инстинкт самосохранения. Вот. И вторая как бы цитата, вот, она связана с выступлением Кулика. Вот Кулик, когда его попросили защитить Тараганяна, он сказал, что я твою акцию мог рассматривать художественно, и тогда только смогу тебя защитить. Но для того, чтобы рассмотреть ее чисто художественно, ты после совершения этой своей рубки и гор, ты должен сесть в тюрьму и отсидеть несколько лет. Вот тогда будет полнота художественной акции. После этого я уже буду тебя защищать. Вот это как бы внедрение, может быть, это тоже артистический, конечно, жест со стороны Кулика. Но если рассмотреть это как действительно какую-то определенную устойчивость, он пытался сохранить вот эту устойчивость. И его вмешательство, как он рассматривал, оно действительно как бы наоборот в сторону как бы некоторой условной гибели, как бы, которой говорил Горя, что он соблазнился, допустим, на какую-то помощь как к Староганину. И вот это вот постоянное существует, вот это взаимоотношение, поиски вот этого устойчивости мира. И, допустим, художник может свидетельствовать о его неустойчивости. И вот сейчас прошли вот эти серии Мэтью Барди, прошли серии Кремастера. И вот в первом Кремастере он, значит, свидетельствует вот это появление полноты вот этого искусственного мира в образе машин. Вот эти машинки, которые бешено летают по нашей планете на невероятных скоростях. И такой невероятный конфликт между прекрасной как бы планетой и вот этими непонятными существами, вот этими машинками. Он свидетельствует об этом конфликте, который вводит вот эти машинки, вводит в этот конфликт и нарушает определенное равновесие, которым обладает как бы, наш вот этот космос. А с другой стороны, вот существует художник рядом со мной существующим. Этот художник как бы не масштабный, это Барников, они об этом художнике много так не говорят. Но этот художник также берет, допустим, эти Барников выставляют в Гугенхайме, идет Наташа, показывает свои машинки, показывает Третьяковскую галерею. Совершенно неожиданно в рамках вот этих как бы условных шедевров появляются вдруг такие машинки, на которых можно действительно как бы ездить. Эти машинки несут в себе действительно какую-то странность, но происходит задача очеловечения вот этих машин. Вот этот мир, который он ощущает, начинает переживать неравновесие, она вводит, вот, пытается ввести равновесие в этот мир за счет какого-то очеловечивания, как бы, ну, передачи этих машин по каким-то, каких-то устойчивых человеческих ценностей. Ну, вот.
Я спасибо. Так, теперь опять для политкорректности. Во всяком случае, я должен об этом заботиться.
Ребенка нельзя?
Вот я и хотел, вот в качестве ребенка, может быть, Дмитрий Барабанов.
Я шучу.
Согласен с тем, что сказал Миша
Стихов.
Совершенно очевидно, что то, что мы сегодня обсуждаем, тема этики, связана с проблемой табу в современном искусстве. Известно нам еще со времен Фиде, Курбе, Гранеза и так далее. Но поскольку и реакции на это табу со стороны вот некого суперрынка, в качестве которого выступают самые разные структуры. Вот, тут хорошо было бы определиться как-то, что же это за суперэго и как к нему можно тоже относиться к реакции. Я считаю, что то, что касается ответственности, я согласен с Мишей и Семеном Кубисовичем, говоря о персональной ответственности художника, но мне кажется, что если бы регламентированы были отношения каким-то образом внутри сообщества и художественного сообщества и институции, то тогда бы можно было не говорить о проблеме этики. То есть, строго говоря, если человек там зарезал свинью, то он подлежит или уголовному наказанию, или же там какой-то критике, или вообще никакому наказанию. То есть мне кажется, что это должно было бы как-то определяться уже законодательными актами.
Так, а что арт-критику делать, пока их нет? Как ты будешь это описывать?
Не надумай, что идет.
То есть в чем моя этическая?
Да, в чем, да. И профессиональная, и по отношению к сообществу. Вот зарезал свинью или там еще кого-то. И как надо?
Ну, совершенно очевидно, что какая-то интерпретация была бы, но она бы не была связана с какими-то вот темами, которые можно обозначить как суперэго. То есть я бы не давал оценочные какие-то суждения в данном случае, а только с точки зрения того, иметь ли этот жест интернациональную какую-то вот, внятность.
То есть сервильная...
Если это понимается... определенные да, то мы можем говорить об этом как о искусстве, и я думаю, что... А если это не принимается, как было вот с этими случаями, которые сегодня описывались, стимулированными и вызвавшими вот такую реакцию, соответственно, все это
висает. Тогда не очень понятно. Они табуированы в обществе. Но вот сейчас мы обсуждали, как некоторые реакции неприемлемы со стороны самого художественного сообщества. Не то чтобы вот... Ну понятно, там профаны не понимают, ну чего это рубит икона, чего там режется нее.
А как они не понимают? В сообществе, в каком виде это?
Ну вот мы в свое время тоже
сказали. Это критическая статья в художественном журнале появляется?
А я не знаю, как критика. Вот мы с Разводниковым были вместе.
Ну, существует молва какая-то, разговор, мнение такое.
Юра, вы помните, была у школы такая молодых... У Терри Оганяна мы были как раз на выступлении.
Школа надругательства.
Школа надругательства. Там были совершенно до несовершеннолетние дети, вот, которые по, ну, с точки зрения как бы уголовного права, они были совращены Терри Оганяном. Потому что они выходили на сцену, значит, произносили всевозможные матерные слова и так далее, снимали там штаны и трусы, показывали задницу, ну, это, и так далее, совершали множество оскорбительных. С точки зрения чистого такого правовой позиции, да, это было включение несовершеннолетних. На Западе это сразу после педофилии и вообще бы сидеть ему не пересидеть, бедняки. Но наше сообщество ликовало, хлопало в ладоши, сияло, благодарило Тараганяна. Дети почувствовали себя просто включенными наконец-то в этот мир, вот большой мир искусства.
Которому вот. Можно попки покажать.
Ну да, вообще, ну все. Я не знаю, что с бедными потом стало, потому что... Нет, я просто не знаю. Ну, я не проследил, я не знаю, во всяком случае. Может быть, и нужно такое воспитание. Но, во всяком случае, сообщество, я помню, ликовало, вот я зал был полон, все проходило под аплодисменты, как сейчас помню, и никаких не вызывало этических контузий.